Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас с вами 14-я беседа. И начинаем мы с вами читать 6-ю главу Евангелия от Марка. Вот почитаем с вами первые 6 стихов 6-й главы. Здесь говорится об отвержении Иисуса Христа в его родном городе Назарете, где он провел свое детство, юность и откуда вышел на проповедь. Итак, читаем Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Итак, возвращаясь в Назарет, Иисус подвергал себя очень строгому испытанию. Ведь он возвращался в родной город. А нет более строгих критиков у человека, нежели люди, которые знают его с детства. Он не предполагал сделать визит кратким, лишь для посещения своего родного дома и своих родственников, потому что с ним пришли его ученики. То есть он пришел как учитель, как раввин. Он пошел в синагогу в субботу, как это положено было, и учил. И надо сказать, что жители Назарета подтвердили необычность его учения и чрезвычайность исцелений, которые он произвел. Многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Но, несмотря на это удивление, деятельность Иисуса не дала им, жителям Назарета, повода внимательно вслушаться. Не услышат ли они от их земляка что-то действительно новое для них? Вот жители Капернаума или Вифсаиды с изумлением ожидали от него многого и получали много, и это было понятно. Ведь они не знали Иисуса, и он был для них настоящим откровением. Но им-то в Назарете он был хорошо знаком. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И поскольку жители Назарета знали, так сказать, чего можно ожидать от Иисуса, а чего не ожидать, то он со своей абсолютно новой вестью не имел у них никакого шанса на истинное принятие и успех. И вот остановимся немножко на этом стихе 3, 6 главы Евангелия от Марка, где говорится, что он плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона и сестры там его. Вот этот стих обычно возбуждал и продолжает вызывать дискуссии. Ну, предполагать можно многое, мы можем только гипотетически восстанавливать смысл того, что здесь написано. Для многих этот стих интересен не только тем, что из него мы узнаем, что Иисус был плотником, а ну, вот это слово «тектон» греческое и соответствующее еврейское слово – обозначает, вообще говоря, просто ремесленника, который работает с деревом или с камнем. Вот такова была профессия. Человек был рабочий. А стих третий еще для многих интересен тем, что в нем сказано, что Иисус – сын Марии. И в нем говорится о братьях и сестрах Иисуса. Вот как понимать это в связи с тем, что мы знаем о происхождении Господа Иисуса Христа? Что это за братья? Что это за сестры? Сначала обратим внимание на выражение «сын Марии». Это выражение очень необычное, потому что «сын» всегда, всегда именовался только по отцу. Ну, далеко за примерами ходить не надо, этим пронизано все Писание. Или даже вот в Новом Завете, Евангелие от Матфея. «Не плотников ли он сын?» Или у евангелиста Луки «сын Иосифа». Или, например, говорится в том же Евангелии от Марка, Иаков и Иоанн – сыновья Зеведея, мытарь Левий – сын Алфея и так далее. Возможно, тот факт, что жители Назарета называли Иисуса сыном Марии, указывает на то, что к этому времени Иосиф уже умер. Но это маловероятно. Не то, что Иосиф уже умер, маловероятно, а то, что название «сын Марии» связывалось с этим возможным фактом. Дело в том, что в любом случае обозначение по матери было очень необычным или даже просто невозможным. К этому следует добавить, что в Евангелии от Марка Иосиф вообще ни разу не упоминается. Итак, Иисус – сын Марии. Как разрешить эту странность? По этому поводу были высказаны два предположения. Во-первых, это обозначение могло выражать некоторое презрение. Это первое возможное предположение. Второе предположение – то, что оно указывает на рождение от девы. Первое могло быть обусловлено иудейскими мнениями об Иисусе Христе, иудейской соответствующей литературой более позднего характера, в которой таким образом намекалось на якобы внебрачное происхождение Иисуса. А второе, то, что Иисус сын девы, находят себе подтверждение, как мы знаем, и в Евангелии, в церковном предании, или, например, в Коране, где именно Иисус называется сыном Марии, потому что он родился от девы. Отсюда можно сделать вывод, что выражение «сын Марии» явно намекает на насмешку и презрение со стороны иудеев Назарета, а не явно, во всяком случае для христиан, для евангелиста Марка, является утверждением веры в девственное зачатие и рождение от девы. Что же касается братьев и сестер, то вот что по этому поводу можно сказать? Здесь тоже было несколько предположений, но самое, пожалуй, лучшее из предположений следующее. Дело в том, что соответствующие слова греческие «брат Адельфос», «сестра Адельфе», они переводили, естественно, какие-то арамейские выражения или еврейские слова в предании. И в этом случае выражение «братья» и «сестры» вполне могло означать двоюродные братья и сестры, так как и в еврейском, и в арамейском языках нет специальных слов для обозначения двоюродных братьев и сестер. Чтобы избежать длинных объяснений, что это за родственники, часто их называли просто «братья» и сестры. Таких примеров в Писании бесчисленное множество. Не буду здесь их перечислять. когда именно братья, сестры, а иногда даже дядья и тетки, и двоюродные братья и сестры называются просто братья и сестры. Поэтому Иаков, Иосия, Иуда, Симон, равно как не названные по именам сестры, вполне могли быть не родными, не единокровными, не единоутробными, а двоюродными. А может быть, даже были просто родственники, дяди, тети. Однако нам важно знать, как понимал слова жителей Назарета сам евангелист Марк. Какой смысл вот во всем этом отрывке? Смысл, конечно, не в братьях и в сестрах, совсем в другом. У Марка не было сомнения в том, что жители Назарета отвергали Иисуса, потому что воображали, будто могут судить о его вести, о его делах на основании его всем им известного происхождения. Ну, знакомый человек. Однако на это суждение людей из Назарета Марк не отвечает тем, что он как бы особенно подчеркивает богосыновство Иисуса или ясно исповедует его рождение от Духа Святого и Марии Девы. Нет, ничего подобного в Евангелии от Марка не утверждает, чтобы доказать неправоту назарян. А почему Марк не делает это? Да потому что для него важно совсем, совсем другое. Ведь жителей Назарета в данном случае соблазнила вовсе не весть о Боговоплощении. Нет, соблазн, то есть смущение и пренебрежение, у них вызвал тот факт, что Сын Божий открывается нам, людям, как просто человек, а не как какое-то сверхъестественное, могучее, необычное существо. Ну, здесь сказывается вот это общее для иудеев того времени, да и для множества, если не практически почти для всех людей нашего времени, представление о том, что Бог, если будет как-то вмешиваться в человеческую историю, то Он обязательно вмешается чем-то, ну, сверхъестественным, необычным, катастрофическим, могучим, властным, сильным и так далее. Вот это соблазн креста, конечно, он и здесь сказывается в этом отрывке Евангелия от Марка. Тот соблазн креста, о котором пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Для одних Сын Божий распятый, да просто Сын Божий как человек, есть соблазн, для других безумие. Для тех, кто готов поверить в то, что в Иисусе из Назарета к нам пришел Бог, причем только на основании явных чудес, в том числе на основании чудесного происхождения, для тех и сам Иисус Христос, и Его Евангелие о Царстве Божьем в конечном счете всегда будет соблазном и безумием. И в том скепсисе, с которым Иисус был встречен в Назарете, и который не позволил ему сотворить там многих чудес, не было никакой особой там человеческой тупости, бессердечия, твердолобости. Нет. Это было проявлением совершенно нормального человеческого настроения, о котором и свидетельствует поговорка. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, или иначе говоря, если более русскими словами сказать, нигде пророк не имеет так мало чести, как на своей родине, у своих родственников и в своем семействе. Это прекрасно известно всем людям. Это бывает всегда и везде, и не требует никаких особых разъяснений. Факты лишь постоянно подтверждают это. Но там, где господствуют такие человеческие, слишком человеческие, а мы сказали бы языческие представления о Боге, Бог который желает творить новое в человеческом облике и по человеческим масштабам, имеет мало шансов на успех среди людей. Поэтому Иисус и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих, возложив руки, исцелил и дивился неверию их. Кстати, это единственный раз в Евангелии от Марка, когда говорится об удивлении Иисуса Христа. Ну, а нравственные уроки из нашего отрывка, конечно, очевидны. В Назарете учение Иисуса было встречено с презрением, ну, с некоторым презрением. Ведь он был для его сродников и единоплеменников, сограждан, простым рабочим человеком, которого они хорошо знали, поэтому они пренебрегали им. Для нас же именно в этом его слава, потому что это означает Бог, когда он пришел на землю, принял на себя самую обычную жизнь простого человека. И случайности происхождения, богатства, родословия не имеют никакого отношения к подлинному достоинству. В этом урок для нас. Следует остерегаться искушения, судить о человеке по внешности, по одежке. Иногда близкое знакомство выливается не в уважение, а в крайнюю фамильярность. Иногда мы не замечаем величия людей именно потому, что они слишком близки к нам. И тогда... А что тогда? Человека нельзя исцелить, если он не хочет исцеляться. В такой неподходящей атмосфере нельзя и проповедовать. В атмосфере холодного критиканства или вежливого безразличия даже очень вдохновляющие высказывания могут оказаться бессильными. И вот теперь начинается новый раздел в Евангелии от Марка, который можно было бы озаглавить словами самого Иисуса Христа, сказанными в начале его публичной деятельности. «Приблизилось Царствие Божие, веруйте в это Евангелие». Этот новый отрывок, который утверждает веру в Евангелие Царствия, начинается в Евангелии от Марка с 6 главы, 6 стих, и продолжается до конца 8 главы. Начинается он с послания 12 учеников на проповедь. Евангелие от Марка, 6 глава, с 6 по 13 стих. Послание 12 на проповедь. «Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Вот на отвержение в родном городе Назарете Иисус реагировал отнюдь не разочарованием или унынием. Напротив, он продолжал свою деятельность с еще большей энергией, как бы умножив ее через своих учеников. Он пошел дальше по городам, весям вблизи своего родного города, потом призвал 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Так Иисус Христос укрепился в усилии освобождать свой народ из-под власти злых сил. Мы лучше поймем весь подтекст этого отрывка, если сначала немножечко познакомимся с некоторыми деталями, ну, например, с тем, как одевался палестинский иудей во время Иисуса. Вот здесь сказано, что он повелел своим ученикам не носить двух одежд. Одежда вообще состояла из пяти частей. Во-первых, нижнее белье, называвшееся хитон, или в Риме называлось туника. Вот хитон был сделан из длинного куска материи в самом простом виде. Это был просто длинный такой мешок с прорезанными по углам отверстиями, ну и для головы отверстия было. Ну а более совершенные модели имели длинные прилегающие рукава. Иногда эта рубашка застегивалась спереди, то есть была разрезана спереди и застегивалась. Это вот хитон, нижняя. Верхняя одежда, вторая одежда, это гематий, ну, или мантия. Да? Гематия – это был плащ днем и одеяло ночью. Большой довольно кусок материи, и обычно такую мантию делали из двух сшитых вместе кусков материи со швом по спине. Но особенно ценными были гематии, вот эти мантии, плащи, которые были без шва, из одного куска материи. Вот такой, кстати, была мантия Иисуса Христа, та одежда, которую, за которую метали жребий, помните, перед казнью Иисуса. Третье – это пояс. Пояс был широким, его носили поверх уже названных предметов одежды, и в поясе были такие кармашки для денег, для монеток. Головной убор. В качестве головного убора использовался кусок хлопчатобумажной или полотняной материи, ну, такой довольно широкий кусок, белый, голубой или черный, иногда цветной, цветного шелка. Его складывали по диагонали, как головные платки, и накрывали голову, затылок, скулы, глаза от жары, от солнца. И этот платок удерживался на голове ленточкой, закреплялся. Ну и, наконец, обувь. Ну, а обувью служили просто сандали, то есть подошвы из кожи, дерева или плетеной травы, типа вот лаптей таких, только одна подошвка была, которая привязывалась к лодыжке. Вот мы видим, что Господь Иисус Христос посылает своих учеников на проповедь не просто, чтобы они произвольно как-то вели себя и делали, что хотели. Нет, Он дает им вполне определенное задание и наделяет какими-то своими полномочиями при определенных довольно суровых требованиях. И это нас не должно удивлять. В параллельных местах других Евангелий, Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, мы видим, что там требования еще даже более суровы. Например, ученикам запрещается даже посох брать с собою и даже сандали одевать. Ну, конечно, разница между разными Евангелиями, вот этими синоптическими, в деталях незначительна, но она существует и объясняется тем, что на предание слов Иисуса Христа влияли, конечно, те условия, в которых эти предания передавались, а эти условия были различными в разных раннехристианских церквах. Ну вот, говорится о том, что если вы войдете в какой-нибудь дом, оставайтесь в нем, а если кто не примет вас, то выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Вообще говоря, на гостеприимство на Востоке смотрели как на священный долг, и до сих пор гостеприимство считается одним из важнейших свойств восточного человека. Но имеются в виду люди Ближнего Востока прежде всего. Странник, вошедший в деревню, совсем не должен был искать гостеприимство. Вот сами жители деревни должны были предложить ему свое гостеприимство, причем выбегали, так сказать, предлагать это гостеприимство, соревнуясь друг с другом. И вот Иисус говорит своим ученикам, что если в таком гостеприимстве им будет отказано, если люди закроют перед ними свою дверь, закроют свои уши, они должны покинуть это место и стряхнуть прах этого места со своих ног. Ну, стряхнуть прах с ног – это, конечно, библейское выражение. Закон раввинов гласил, что в языческих странах даже прах скверный. Поэтому человек, возвращающийся домой к себе в Палестину, должен был отряхнуть с себя мельчайшую частицу пыли вот нечистой страны. То есть люди, которые не принимают учеников Иисуса, они такие же, как язычники. 12 апостолов, а так потом стали называть учеников Иисуса Христа, потому что Он именно послал их, а не апостолы. Слово «апостол», греческое «апостолос», означает «посланник». Вот Иисус посылает их, а не апостолы. Они несли людям послание покаяния, прощения, и в этом заключается задача церкви поныне и всегда. И сегодня мы с вами почитаем еще один отрывок 6 главы с 14 по 16 стих, где говорится о суждении мира об Иисусе Христе. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласным, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“». Ну вот мы видим, что к этому времени весть об Иисусе Христе распространилась уже по всей стране, и известие о нем дошло до самого царя Ирода. Ну, кстати, царь Ирод – это немножко неточное обозначение. Евангелист Марк не придает слишком большой точности историческим деталям. Ирод, имеется в виду, конечно, не Ирод Великий, а Ирод Антипа, сын Ирода Великого, который правил Галилеей в то время. Он не назывался царем. Это был этнарх, народоправитель, так сказать, ну, вот, управляющий. И до него дошла весть об Иисусе. А официальная резиденция Ирода в Галилее находилась в Тивериаде, ну, город на берегу Тивериадского озера, на западном берегу. Вот в прочитанном отрывке до нас дошли три высказывавшихся мнения об Иисусе Христе. Первое. Это мнение человека с нечистой совестью, Ирода. Ирод был повинен в смерти Иоанна Крестителя, потому что он, собственно, послал его на казнь. И услышав об Иисусе, Ирод Антипа прежде всего подумал, что пришел убитый им Иоанн Креститель, чтобы отомстить ему, и он страшно перепугался. Затем приведено суждение иудея-националиста. Некоторые иудеи считали Иисуса вновь пришедшим Илией, пророком, потому что иудеи ждали прихода Мессии. Ну, о Мессии было много разных идей, но самой распространенной была идея о победоносном царе, который сначала возвратит иудеям их свободу, потом поведет их в победный поход по всему миру. И неотъемлемой частью этой идеи было представление о том, что перед приходом Мессии на землю вновь придет в качестве его вестника и предтечи величайший из древних пророков Илия. И до сегодняшнего дня иудеи оставляют во время празднования Пасхи за столом свободный стул, который называется стулом Илии, и ставят перед ним стакан вина, а в ходе службы широко раскрывают дверь, чтобы Илия мог войти и принести столь долгожданную весть о том, что Машиах, Мессия, пришел. Вот так националист. Ну и здесь же приведено суждение человека, который хочет слышать весть от Бога, голос Божий, голос пророка. Ну вот были такие иудеи, которые видели в Иисусе Христе пророка. Существовало мнение, широко распространенное, что со времени смерти последнего из малых пророков небеса закрыты, небо молчит, пророческий голос не раздается до тех пор, пока не придет Мессия, и тогда небеса откроются, и пророческий голос снова возродится. И вот уже в течение 300 лет не было слышно никаких пророческих голосов, это очень волновало иудеев. Конечно, Иисус Христос не был просто пророком, он принес людям не только голос Божий, но и силу Божию, и жизнь Божию. Но до поры до времени об этом люди еще не догадывались. Итак, он либо воскресший Иоанн Креститель, вставший, чтобы отомстить Ироду, либо это вернувшийся Илия, пророк, предшественник Мессии, либо это великий пророк от Бога. Ну, посмотрим еще раз, уж зашла речь о Иоанне Крестителе, отрывок о смерти Иоанна Крестителя. Это 6 глава Евангелия от Марка, с 17 по 29 стих. Почитаем этот отрывок. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Ну вот мы читаем эту ужасную историю, драму, о которой много писали и историки, и последующие литераторы в своих романах, повестях, драмах. Это происшествие в крепости Махерон, построенный на высокой, отдельно стоящей скале, окруженной ущельями на восточном берегу Мертвого моря. Вот упоминаются действующие лица этой драмы. Вообще говоря, брачные связи семьи Ирода Великого, который оставил после себя сыновей, они тоже Ироды были, Ирод Архилай, Ирод Антипа, Ирод Филипп. Эти брачные связи очень запутаны. Вот когда родился Господь Иисус Христос, еще жив был Ирод Великий, но немного ему оставалось жить. Он в 4-м году до так называемого Рождества Христова, он умер. Он был женат неоднократно. К концу своей жизни он был безумно подозрительным и убивал одного за другим членов своей семьи. Тогда же возникла иудейская пословица, которую по преданию высказал римский император: «Лучше быть свиньей Ирода, чем сыном Ирода». Дело в том, что по-гречески эти слова «свинья» и «сын» очень близкие по звучанию, так что там получается игра слов. Вообще говоря, в истории редко имели место такие сложные, запутанные брачные отношения, как в семье Ирода Великого. Вот в данном случае Ирод Антипа, он женился на своей невестке, жене своего брата. Но таким образом он нарушил иудейский закон, который высказан в книге Левит. Он переступил все нормы приличия и морали. И этот брак считался прелюбодейным. Ирод Антипа сознательно соблазнил жену своего брата Ирода Филиппа. И Иоанн Креститель, будучи пророком таким строгим и гневным, укорял его. Но, несмотря на порицание Иоанна Крестителя, Ирод все же боялся и уважал его, потому что добродетель Иоанна, его праведность, искренность были совершенно очевидны. Но Иродиада была другого мнения. Она, эта женщина злобная, была непримиримо враждебна к Иоанну и твердо решила убрать его с дороги. И вот изображается очень яркая такая сцена, очень драматическая, пир в честь дня рождения Ирода. На пиру присутствуют многие военачальники, придворные. И вот танцует дочь Иродиады, которая по преданию называется Соломия. Да? Ирод был очень доволен, предложил Соломии любое вознаграждение. Ну, пьяный человек был, конечно. Иродиада не преминула воспользоваться возможностью, которую она так долго искала, ждала. И что делать? Потворствуя ее злобе, Ирод приказал казнить Иоанна. Вот Ирод здесь показан во всей своей красе. Очень странный человек. Одновременно и боится Иоанна, и уважает его. Ирод боится слов Иоанна и в то же самое время наслаждается, слушая его. Вот он действует под влиянием момента, импульса. Он, не подумав, дал Соломии опрометчивое обещание, как человек выпивший, наверное. И Ирод страшился молвы. И сдержал данное Соломии обещание, потому что не хотел нарушить сказанного в присутствии вот приближенных. Тщеславие такое. А Соломия и Иродиада показаны в еще жуткой красе, так сказать. В характере Иродиады следует отметить некое, конечно, величие. Вот спустя несколько лет после описанного здесь события, ведь она последовала за своим мужем, хотя никто ее к этому не принуждал, в изгнание, в Галлию, могла свободно отказаться, так сказать, была вот такой подобной декабристкам российским XIX века. Но на примере Иродиады видно, на что способна озлобленная женщина. Как говорилось в те времена в мире, нет ничего лучшего хорошей женщины, но нет ничего худшего плохой женщины. У иудейских раввинов была интересная поговорка, что хорошая женщина может выйти за плохого мужчину, потому что тогда она сможет сделать его таким же хорошим, как она сама. Но хороший мужчина никогда не должен жениться на плохой женщине, потому что тогда она неизбежно сделает его плохим человеком. Вот на этом почти таком шуточном высказывании древних иудеев я заканчиваю сегодняшнюю нашу беседу по Евангелию от Марка. Мы остановились с вами на 6 главе Евангелия от Марка, 29 стих. Продолжим в следующий раз. Желаю вам всем Божьего благословения. До нашей следующей встречи.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».